Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
У нас в гостях Наталья Инина. Наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии в МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Это программа «Вера и психология». Здесь мы говорим о том, какие психологические проблемы могут помешать нам в нашем духовном развитии, на нашем пути к Богу. И сегодня у нас такая неслабая, я бы сказала, тема – гордость и гордыня. Идет Великий пост, мы стараемся как-то повернуться к себе лицом, посмотреть вовнутрь, стать лучше, и нам нужны для этого какие-то инструменты. В данном случае и психологические тоже, чтобы мы не носили на исповедь постоянно одни и те же грехи. Гордился, завидовал, гневался. Вот. Но про гордость я бы сказала, что вот мы говорили с нашим замечательным звукорежиссером Александрой перед эфиром. Гордость очень много проявлений. Гордость – это же хорошее слово, в принципе, да? Там раньше про девушку говорили гордо, если она там блюдет себя и ведет себя достойно. То есть гордость – это достоинство. Гордость часто – это следствие такой стеснительности, как вот я в процессе жизни выяснила. То есть ты очень хочешь всем нравиться, и как бы и тебе кажется, что все смотрят на тебя, и ты ужасно стесняешься. Но вот что касается, знаете, это у подростка уже часто бывает, и когда ты говоришь подростку: «Милый, никто на тебя не смотрит, ну что ты так переживаешь? Это вообще не работает».
Не работает ему. Вообще.
Он все равно вот такое вот напряжение, как будто весь мир, не отрываясь, смотрит на него. И гордость как гордыня, да, которая вот человек превозносит себя над другими. Сколько видов гордости, и как в этом разобраться, в этой шкале? Ну вот вы любите начать с детства, может быть, с него и начнем, откуда вот эта гордость начинает формироваться?
Да, интересно, есть ли какие-то психологические корни этого?
Ну, вы знаете, спасибо, во-первых, за тему, она, конечно, очень мощная, и действительно здесь очень много психологии. И я бы, конечно же, к детству хочется обернуться сразу, но я бы это сделала чуть позже. Порассуждала бы пока вот над чем. Смотрите, вы очень правильно начинаете как бы разговор на эту тему. А действительно, гордость за ребенка, который сделает первые шаги и делает их старательно и радостно.
Я вас перебью и скажу, что я удивилась, что детям очень нужно говорить вот эту американскую фразу «я тобой горжусь». Мне казалось в юности, что она из каких-то вот фильмов про не нашу жизнь. «Я тобой горжусь». А им это так нужно.
Ну, а что, собственно, они получают, когда мы говорим это? Они получают нашу эмоцию, нашу любовь, нашу близость, наше внимание, нашу радость по поводу их каких-то побед. В этом плане, может быть, я бы чуть-чуть смягчила эту как раз типично американскую фразу. Я, может быть, стала бы говорить, как ты замечательно это делаешь. Угу. То есть не ты прекрасен и невероятен, а то, что ты делаешь замечательно, у тебя классно получается. Вот это разведение я и то, что я делаю, да, отношение к тебе. Понимаете, если я все время говорю ребенку: «Я тобой горжусь», ну, нон-стоп.
Да-да-да, это как-то...
то вообще-то...
Ты самый лучший.
То, да, немножко это переходит...
Ты самый-самый-самый.
Да, то переходит это как раз в ту самую грань, верно. Лен, подметили вы... «Я только тобой горжусь», да, вот от «я тобой горжусь», да, «я только тобой горжусь» довольно, ну, как бы небольшое расстояние. А когда мы говорим, это невероятно как бы здорово, что ты так сделал, и другому я говорю, как здорово, что ты это сделал, а вот ты это сделал, то совершенно понятно, что это невероятная профилактика вообще любого потом страстного состояния, потому что почему гордость считается такой самой тяжелой страстью?
Матерью всех пороков.
Матерью всех пороков, да. Потому что это очень про я, понимаете, очень про я и про других. Если мы говорим там о чревоугодии, мы говорим об отношениях с едой, если мы говорим про гнев, мы говорим про отношения с аффектом, да, вот про какие-то эмоции. Если даже мы говорим про блуд, мы говорим тоже про вполне определенные вещи. Но когда мы говорим про гордость, то вообще-то это я и остальное не важно. Это уже вторично. То есть это чистые отношения с самим собой. Выше, ниже. И, конечно, вы правильно разводите на гордость и гордыню. И важно понять, что гордиться успехами близких людей, да и, собственно, своими тоже, в общем, нормальное дело. Но при этом ставить себя выше других, вот это прямой путь к гордыне. Я, естественно, готовилась, и, конечно, как водится, я вспоминала какие-то, ну, такие практические истории, какие-то клиентские истории, через которые всегда понятнее, да, почувствовать, да, как вот это, через эту фактуру жизни мы быстрее схватываем смыслы, которые можно очень академично, долго... Да, описывать, да, так вот прям как бы мы сердцем интуитивно душой схватываем. И вот я вспоминаю, одна у меня была такая чудесная девочка, я с ней работала недолго. Она художник. И она заканчивала очень престижный московский институт. При этом она училась там в школе, такой, ну, условно, средней школе, при этом институте, куда брали таких талантливых детей с хорошими задатками будущих живописцев. И им там говорили, вы элита. Вы элита. Вы вообще, так сказать, не такие, как другие, не такие, как
все. Вы избранные.
Вы избранные. И это катастрофа, потому что, понимаете, это на самом деле никак не влияет на реализацию таланта Богом данного этим детям, но зато это создает такую почву для невротизации, для зарождения перфекционизма, при этом одновременно жуткого такого, понимаете, двойственного «я должен быть самым крутым, но при этом я ничтожество, потому что не могу быть самым крутым». То есть вот она растяжка
конфликт
на самоуничижение паче гордости, понимаете? Вот не края этой гордости. На самом деле, как мы себе представляем, гордеца как такого высокомерного, надменного человека, который сидит себе, понимаете, в замке слоновой кости и поглядывает сверху вниз на всех остальных.
Наталья, правильно я понимаю, что это похоже на вот эту, то, что говорят сейчас очень модно, самооценку? Завышенная, заниженная?
Да-да-да, я сейчас к ней подойду. А я просто вот мысль хочу здесь закончить. Смотрите, но при этом мы можем увидеть такого, знаете, смиреннейшего человека, который вообще просто вот стерилен, идеален. И внутри он несет такое же как бы семя гордости, гордыни, потому что и у него и страдания самые страдательные, и подвиги самые, понимаете, подвигательные, и смирение самое смиренное. То есть он идет, так сказать, с другой стороны. И, кстати, святые отцы об этом потрясающе пишут, что нужно как-то вообще быть аккуратным, когда...
Ну да, даже духовный человек, это, возрастая в своей духовности, может с такой прелесть зайти.
И, кстати, письма Баламута, которые мы часто вспоминаем, там как раз вот такая героиня есть тоже, которая все время самоуничижает себя.
Поэтому ключ гордыни, именно гордыни, а не гордости, или как раз состоит в том, что не высокомерие это демонстрируемое, да, внешнее, а вот такой с поднятым, задранным носом кверху человек, а это тот, кто считает себя другим, особенным, Понимаете, к сожалению, это очень частая проблема.
Это чуть ли не всеобщая проблема.
Ну, такая, да. Она лукавая и, в общем, много кого касается, да.
Сейчас продолжим. Напомню радиослушателям, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог.
Вера и психология.
Я вспомнила, знаете, подростка Достоевского. Помните, как он отгораживался от мира, вынашивая свою идею? Потому что, ну, это же тоже вот как-то, да, это не от хорошей жизни?
Конечно, конечно, да.
И... Ну, вроде так и естественно человеку себя проявить в этом мире как-то особенно.
Конечно, и вот тут, как естественно, мы не обойдемся без поворота в детство, потому что действительно, понимаете, ребенок, если он растет среди таких достаточно равнодушных взрослых, в общем-то, ну, просто занимающихся своим делом. Да, это не обязательно какие-то тираны, диктаторы, авторитарные, там, не знаю, стучащие кулаком по столу родители. Это просто такие, ну, может быть, какие-нибудь профессионалы, которые поглощены своей взрослой жизнью, и они не родители. Да, они живут рядом с этим ребенком, и такой ребенок находится в абсолютном вакууме.
Или они считают, что не нужно, да, его хвалить. И,
понимаете, это там, не там даже не тут нет идеи про ребенка, там, в принципе, ребенок такой
придаток, просто
придаток вот как бы к жизни, да. Ну, надо, чтобы был ребенок, вот он и есть. Там очень часто, я просто с этим нередко, к сожалению, сталкиваюсь, там часто такая установка, ну, ты же уже взрослый, тебе же 4 года, ну, давай как-то по-взрослому. То есть там, ну, естественно, это же тоже не на ровном месте бывает, это мы тут не ищем виноватых,
да,
мы тут все немножко покалеченные. И, однако, это требует понимания все равно, так сказать, откуда ветер дует, откуда вообще ноги растут, да, вот этой всей искаженности нашей. Да, эти родители тоже по-своему были ударены, и они по-своему оборонялись и закрылись, и они по-своему ушли в работу, и вдруг решили, так сказать, что пора, часы тикают, как-то у нас нет детей, неплохо бы завести ребенка. Вот они заводят ребенка как щенка, понимаете? И этот ребенок растет вот такой вроде бы нормальный, и семье его кормят, одевают, в школу водят, но уроки он делает один, да, играет он один. А когда он подходит, пристает к родителям, они говорят: ну, ты же уже взрослый, пойди поиграть сам. И так далее, и так далее. То есть он в одиночестве. У него нет... Я, конечно, сразу оговорюсь на полях, что я беру один из сценариев формирования, да, и этих сценариев довольно много можно описать, просто формат нашей программы.
Не вместит весь ваш опыт в этом смысле.
Да, и вот такой ребенок выходит в социум, да, к детям, а он не понимает, как строить отношения. У него нет этого опыта, у него нет взаимодействия с родителями, да, не сформирован навык контакта. И он обособляется, вот оно ключевое слово, обособление, отстройка, отсоединение, и уходит в эту ракушку, да, вот в этот свой мир. Ему нужно как-то удерживать этот статус-кво, понимаете, собственную самооценку. И очень часто вот такой ребенок, он пытается скомпенсироваться за счет того, что он чувствует себя лучше других. Например, он учится лучше. Он там что-то делает лучше. И он как бы ставит на это, и это чистой воды компенсация, чтобы чувствовать себя нормальным человеком. Вот это самое «я». Но дальше ведь, если ему не помочь, да, и как-то не протянуть руку, и не развернуть его вообще к людям, к миру, к взаимодействию, он уйдет в эту башню слоновой кости, в этот свой мир, в котором он будет абсолютно отделен от людей. И там дальше, конечно, путь к условно гордыне, как некоторому ощущению собственной исключительности, необычности, особенности, да, вот не такой, как все. Что это значит? Не в смысле, как бы я ужасный, не такой, как все, а я вот этакий, не такой, как все.
Ну, то, что вы говорите, это вы говорите о гордости, в данном случае даже о гордыне, как о несчастье.
И это можно назвать невротическая гордость, невротическая, то есть защита.
А как могло бы быть у человека, который действительно особенный, обладает какими-то особыми талантами и чувствует, что он особенный? Как эта гордость должна быть адекватной?
Ну, вы знаете, это такой хороший скачок в здоровье, в такую силу. Но, понимаете, когда мы говорим, человек особенный, что это значит? У него есть какой-то талант.
Талант, конечно.
Да, какая-то одаренность. Откуда она взялась? Бог дал человеку талант. И когда, и мы это видим часто и в творчестве, и в искусстве, да, мы, например, можем наблюдать какой-то взлет какого-то очень талантливого человека. И при этом, если он не чувствует, что этот талант дан Богом ему...
Отрабатывать.
Да, да, и это доверие ему, тот самый талант, как из притчи, не спрятал, да, и не закопал, а дал, поделился и взрастил. То есть это, ну, как бы некоторый труд того, что тебе Бог доверил, да, этого поля, да, и над ним надо потрудиться и поделиться этим с миром, с людьми. Тогда у тебя нет никакой гордыни, потому что ты на работе, у тебя есть какая-то куча вот этого чего-то, да, под названием талант, а оно тебе подарено, и ты вот пашешь, и это радует и тебя, и людей, и ты тогда выходишь к благодарности. Ты благодарен Богу и можешь себе, так сказать, тоже сказать, ну, в общем, ничего так не подкачал, сегодня получилось что-то сделать. И в этом нет гордости, в этом благодарность.
Тогда другой пример приведу. Не очень талантливый человек, но который говорит, я всего добился своим трудом и горжусь этим, никому я ничего не должен, это все я.
Ну, как правило, так сказать, такая позиция – это невротическая позиция, потому что это желание доказать кому-то, вот на самом деле кому-то.
А вот интересно, кому, да?
Как правило, всегда папа, мама, собственно, ключевые стартовые фигуры. Мы, на самом деле, доказываем всю жизнь кому-то что-то, на самом деле, при этом доказывая родителям, что мы чего-то стоим. И если мы не понимаем этого, то мы действительно можем упасть вот в эту, понимаете, воронку.
То есть вот этот ребенок, о котором вы начали говорить, он доказывает родителям из своей башни слоновой кости.
Кости, что он вообще вон какой замечательный-то. Вот он какой. Сидит там наверху, понимаете, вот всего достиг своим трудом.
Сам,
вот она
сам.
История. Но почему мы говорим об этом в контексте гордыни? Дело в том, что гордыня настолько делает нас неуязвимыми, что когда мы отворачиваемся от гордыни, мы можем провалиться в реальность, в страх, в беспомощность, в одиночество. А туда не хочется.
То есть за гордыней еще и страх, и одиночество.
Да, вот психологически, да, она там как бы живет. Буквально я вот у Иоанна Лествичника нашла фразу «Гордая душа – это раба страха». Да, то есть, ведь что делает уже так, если говорить о гордыне, человек, находясь в этом страстном состоянии, он живет без Бога, да, а дальше можно продолжать без людей, а в результате без себя. Да, и эта гордыня есть его капкан, броня, башня слоновой кости, вот эта самопрезентация.
Маска, хотел
маска,
сказать.
Маска, кажимость, которая как бы... Человек говорит, вот такой я.
Кажимость, а не жизнь, да?
Не
то есть
жизнь,
казаться, а не
конечно.
Жить, то самое крылатое выражение.
И казаться, вот... а не быть.
Не быть.
Почему-то
да.
Я тоже про соцсети сейчас вспомнила, потому что, конечно, вот молодому поколению им очень тяжело, потому что сколько им ни говори, что все, что вы видите в соцсетях, это некая презентация, они не верят. И вот это вот, а вот посмотрите, сколько она достигла, а я этого не достиг, и такое вот там...
Вот тут как раз, понимаете, вот, спасибо большое за слово самооценка, я бы тут сначала поговорила бы о ценности, потому что вот когда мы говорим о гордости, да, что мы как бы транслируем, говорят там, я горжусь тобой, ты так постарался, так здорово, мы говорим о ценности, мы говорим, то, что ты делаешь, это ценно. И для меня вообще это очень ценно, ты сам для меня очень ценен. То есть любовь вообще, она про ценность, да, ты ценен для меня. И таким образом я говорю тебе, то, что ты есть, это замечательно. Это чудесно, и я так счастлив, что ты есть на этом свете. И это дает человеку чувство ценности, не гордыни, не эгоцентризма, а того, что моя жизнь вообще нужна, да, она является ценностью, да, Бог дал этот дар жизни как невероятную ценность. И это другой разворот совершенно.
Когда... И именно по поводу тебя есть некий промысел.
И вот тебе
то, что часто
Бог доверил,
я с молодыми людьми, когда вот работаю, да, все время это приходится почему-то напоминать, да, что ты ценен не в сравнении с кем-то, а сам по себе.
И в этом, как бы, в этом повороте и благодарность, и несравнение. Вот я бы тоже здесь сделала бы паузу и сказала бы вот о чем для, ну, ну, послание такое родителям. Не сравнивайте своих детей ни с кем. Ни в коем случае не говорите, а вот он там вот может, а ты не можешь. Там,
а она хорошо, там, а что же он, а что же ты?
Да, а вот что же ты? А вот все девочки, а вот могли там, победили, получили, достигли, а ты? Вот он, понимаете, удар по ценности. Докажи, что ты ценна или ценен. Докажи, постарайся, да. И здесь, так сказать, очень много, на самом деле, психологических проблем возникает, потому что получается, что только если я куда-то стремлюсь и чего-то достигаю,
только тогда я есть. Это, кстати, я читала такое выражение «заслуженная любовь», да? Это вот про это.
Да, именно так.
Напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. С вами Анна Леонтьева, Елена Писарева. Вернемся к вам через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Это программа «Вера и психология». С вами в студии Анна Леонтьева и Елена Писарева. Наши постоянные гости – Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Говорим на такую сложную тему, как гордость и гордыня. Вот в первой половине программы мы начали говорить о том, что, опять же, корни-то находятся в нашем детстве. И вот эта вот заслуженная любовь, о которой вы рассказали, вот это то, что ребенок должен доказывать, и то, что его можно любить, то, что он ценен, а не просто он ценен, как безусловно какая-то, да, единица, как личность.
Как дар Божий этому
как
миру.
Дар Божий. Это одна сторона. А вот, знаете, есть же такое... Вы сказали, не сравнивайте ни с кем ребенка. Вот взрослые люди, вырастая, уже совсем взрослые, тоже сравнивают, вот о чем Лена в первой части программы говорила, про молодых людей, про социальные сети. На самом деле, это же не только молодые люди, это, я не знаю, я сижу в социальных сетях и сравниваю себя с кем-то. У меня был такой преподаватель, я ходила там, ставила себе речь. Она была еще хуже, чем сейчас, вы не поверите.
Но
туда ходили такие люди, они прямо, знаете, они вот такие артистичные, такие с безупречной речью, и могли изобразить любое животное на сцене, да, чего мне вообще было никогда не дано. И я себя так смотрела, думаю, ну зачем они ходят? И я преподавателю говорю, слушайте, ну хорошо, ну вот я-то понятно, зачем хожу, а эти зачем сюда пришли все? Он говорит, ну вы не сравнивайте себя с ними, вы сравните себя там до и после.
Ну, с собой вчерашний.
С собой вчерашний, да. Действительно так. И вот это вот ощущение, вот как бы поймать вот эту гордость в самом себе, потому что это именно та страсть, которая тебя мучает на самом
деле? Она пролонгирована.
То есть это грех.
Она нас сопровождает все время.
Ты его исповедуешь, да? И ты при этом вот эту муку в себе несешь, потому что... Ну вот мы начали говорить про подростков, да, что им кажется, что все на них смотрят, они стесняются. И вот мне сказали, что стеснительность – это обратная сторона той же гордости. То есть вот как в себе это распознать?
Ну, это
и
очень,
как с этим работать?
Очень хороший поворот, потому что об этом, конечно, стоит поговорить. Вот и когда мы говорим все-таки о психологии...
Такая, наверное, даже не стеснительность, а такая зажатость, такая вот...
Закомплексованность,
да. Извините, я в сторонке посижу.
Вот,
да.
Вот. И тут как раз...
Такой спазм.
Да-да-да.
Тут как раз мы все равно, так сказать, с неизбежностью не перепрыгнем детский период, и не нужно по этому поводу нервничать, потому что мы просто, ну, мы там формируемся, там упрекают себя психологи, что все время с этим детством носитесь, как с писаной торбой. А как с ним не носиться?
А
там все формируется.
Угу.
Понимаете, это корни, да, это
да.
Как корни дерева, да, и начало вот этого дерева. Ну, как бы, естественно, когда дерево кривится, болит, понимаете, у него отваливается кора, ну, надо понять вообще корни-то, как там они в земле вообще... Есть, они там питают соками это mm-hmm. дерево, или они уже там перекрутились, засохли, отвалились. Поэтому, конечно, нужно туда смотреть, чтобы понять, что сейчас с нами происходит. Ровно только для этого, для адекватного понимания сегодняшнего дня.
Да, и очень вот, важно, как вы это делаете, простите, что перебил, да. Без осуждения. Там
конечно,
родителей и так
конечно.
Далее.
Ну, понимаете, это понимание себя, родителей. Они тоже были маленькими, понимаете, их тоже как-то, понимаете, так сказать, определенным образом воспитывали. И в нашей многострадальной стране истории с войнами, тяжелыми этапами прошлого, люди вообще жили в логике долженствования и выживания порой. Поэтому надо понимать, что наша, ну, как бы перед ними ответственность, как в нашем современном мире, где не надо выживать, а можно жить, как раз как бы развернуться в прошлое, чтобы и они через нас жили, они через нас как бы, да, вышли к этому бытию, как бы к этому счастью, полноценности, гармонии. То есть мы... понимая, что было не так, не стоим в позиции осуждения, а наоборот в позиции исправления вообще этих путей наших прошлых родных, там, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек. То есть ради них мы тоже это все делаем. Поэтому, конечно, это не повод найти козлов отпущения, это повод всех нас немножечко как бы реабилитировать. Тем не менее, смотрите, когда ребенка сравнивают, когда его все время одергивают, когда от него все время что-то требуют, причем очень часто требуют того, чего ты не добился сам. Да, очень часто на ребенка накладывают ожидания каких-то своих нереализованных мечт.
Угу.
А, то есть это такая совсем уж типичная, но при этом абсолютно невротическая конструкция. То в ребенке формируется такая очень неприятная штука, как неадекватная самооценка. И часто люди приходят и говорят: у меня низкая самооценка, поднимите, пожалуйста. И мы разбираем этот вопрос, потому что на самом деле не бывает завышенной или заниженной. Она одновременно заниженная и завышенная. Одновременно
как
в невротической
интересно.
Ситуации ага. Человек испытывает как бы по отношению к себе чувство неудовлетворенности. Вот он как раз стоит бочком-бочком и боится что-то делать, потому что будет смешным, нелепым. И это абсолютно вот это заниженное, да, ощущение себя. Вот это самоуничижение, пача гордости. Одновременно с этим, если уж он должен что-то делать, он должен сделать на 5 с плюсом. Уж первый раз катится с горы на лыжах, должен прокатиться, как будто 10 лет катался. Иначе все будут смеяться.
Угу.
То есть вот это идеальное «я», вот эта завышенная самооценка, она под небеса улетает. А реальное «я», оно ниже плинтуса. И в неврозе мы хотим из вот этой точки тотального минуса рвануть в точку тотального плюса. У нас ничего не получается, и мы сидим одновременно в этом дне, но при этом мечтаем об этом небе.
Угу.
Вот эта растяжка, разрыв между я реальным, я идеальным, или вот эта заниженная, завышенная самооценка, типичная вещь, ну, вообще, так сказать, такого невротического состояния с психологической, да, не с клинической точки зрения. И это великолепная почва для формирования гордыни. Потому что легче всего уйти, закрыться, сказать «я особенный» и вообще отстанете от меня. То есть обособиться полностью.
Еще и мир не оценил, какой я особенный.
А что делает нормальный человек? Он говорит, да, неплохо бы мне научиться кататься на лыжах. Я совершенно не умею это делать. И, конечно, я буду падать, буду выглядеть смешным. Ну, а чего вы хотите, ребят? Я не умею же. Поэтому я вот учусь. Ему не важно, смеются над ним, не смеются. Его вообще это не интересует. Его интересует дело. Лыжи, его ноги, руки. То есть он сконцентрирован на реальности и деле.
Ага.
Невротик сконцентрирован на том, какое он произведет впечатление.
Ага, ага.
Ему лыжи – это лишь повод, понимаете, обнаружить, что он лучше постоит в стороне. Но вообще-то, если бы он это сделал, он, конечно, бы это сделал великолепно. И в результате вот это состояние абсолютного, понимаете, ну как бы небытия, то есть это жизнь в своей голове. Ты мучаешься, ты стараешься, ты мечтаешь, ты разочаровываешься, ты проживаешь жизни в собственной голове, при этом можешь сидеть не сдвигаясь, просто ничего не делая вообще. И гордыня тебя, конечно, защитит, потому что ты особенный. А это простые люди, они там падают, учатся. Вот пускай они, вот, так сказать, суетятся. Но они как раз проживают жизнь. А этот человек, он жизнь не живет. И если все-таки двинуться, как бы, ну, все-таки мы заявили эту тему гордыни, а не только гордости, а не только невротической гордости, да, вот если двинуться в сторону гордыни, то это, конечно, не невротическое состояние, понимаете, это духовное состояние, не психологическое, не душевное. Это духовное состояние, когда тебе даже Бог не указ. Да, это вот такое, такая квинтэссенция самости, я, как бы, которая, ну вот, вот она, мать всех грехов, да, вот он, дьявол-искуситель, вот он, Деница, который упал с неба. Хочу сам. И мне тут никто не указ.
Угу.
И это, конечно, совершенно это другое, это страшное состояние, упаси Господь, вообще к нему прикоснуться, потому что действительно это противостояние. И выбор жизни не с Богом, не к Богу, да, не в свете Божьем, а это выбор вот этого «я» любой ценой. И мне довелось, слава тебе, Господи, крайне редко встречать таких
эти состояния,
людей.
Да, таких.
Я это видела в своей жизни виде, как профессионал, дважды. Когда случайно
эти люди... А как вы определили это?
Ну, и вы знаете, это чувствуется, ага. Душа чувствует. Холод и лед от этого человека веет, понимаете, такой, прости Господи, смертью, вот, не жизнью. Настолько там все как бы замирает, зацементировано, совершенно не про людей, не про любовь. Он вот такой, такая ледышка гордая, которая просто смотрит на мир как на лабораторию.
Угу.
Вот ему надо, чтобы все как-то вертелось. И как-то, как он считает правильным. Конечно, это люди, ну, которые, знаете, надо же питать эту гордыню, да, часто очень успешные.
То есть начинается все с несчастья, как вот, да, родители полуприсутствующие, отстраненные, не хвалящие, сверстники, которые не понимают, как с этим дружить, и ребенок закрывается, и потом уход в башню слоновой кости, а там уже поджидает пожалуйста, вот и духовное
может
состояние.
Может и не поджидать, если Господь милостив, понимаете, человек как-то поворачивает. Очень красивую формулу такую я прочитала одного публициста, Бориса Батлера, он так сказал: «Гордому Господь подносит на шатырь страдания».
Хорошо сказано.
Понимаете, очень точно, очень как бы не в бровь, а в глаз, да, как бы очнись, остановись, ты ничего тут не решаешь.
И в этом случае Господь как раз оказывает милость
человеку. Конечно,
конечно.
Вот тут я как раз видела много раз, встречала людей, которые, прожив какой-то опыт страдания, столкновение с чем-то, так сказать, с чем-то, что опрокинуло вот этот омут страдания, потом благодарны этому опыту, потому что он их как бы остановил. Да, и они так и говорят, что слава Богу, что со мной это произошло, потому что иначе я бы плохо кончил. Это было так во мне сильно, вот эгоцентрическое такое ощущение, что я все могу и я все решаю. Слава Богу! Ясно, что это говорят люди, которые прошли уже этот путь.
Да,
и вышли, конечно. Но вот действительно поразительно, но когда вот человек движется вот в эту гордыню, получается, что только страдание может его сдернуть и вернуть к жизни, да, как бы показать, что он не владеет миром, он часть этого мира. Бог владеет миром. И он овладеет этим миром милосердно, с любовью, бережно заботясь. И он как бы отдергивает это дитя, которое, так сказать, куда-то пытается улететь, понимаете, в бездну. Он как бы отдергивает его, а это больно. И слава Богу, потому что через эту боль мы возвращаемся к жизни.
Это мы зашли уже на такую ледяную вершину, да, где уже снега вечные лежат, да. И где, так сказать, а вот в обычной жизни, все-таки я, наверное, настаю на своем вопросе.
Конечно.
Мы все равно, вот эта гордость, она как воронка, постоянно нас затягивает. Там, где какая-то неудача, там мы пытаемся это как-то компенсировать тем, что, ну, зато я там дома напишу роман. Ну, это так. Экстатическая мысль. И все время, как вам сказать, вот эта неуверенность, она же есть у большинства из нас. У нас же, не побоюсь этого слова, в национальной традиции вот нету вот прямо такого вот твердого понятия о том, что ребенка вот надо так любить или так любить. Да, мы можем его не дохвалить, потому что, ну, просто, чтобы он не стал гордым. А он, наоборот, от этого, оказывается, становится гордым. Боже мой, кто бы знал. Понимаете? То есть и во многих из нас вот живет вот эта неуверенность, которая превращается в гордость. Гордость, неуверенность.
Вот... Великолепный вопрос. Я думаю, что я вот как раз вас слушала и нашлась, как бы что ответить, как-то слушала свою душу.
Прежде чем вы ответите, да. Наташ, я напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог.
Вера и психология.
Спасибо большое. Замечательный поворот. Смотрите, в нашей ментальности, в нашей логике, в нашем опыте все время есть вот это понятие борьба, давайте бороться. Да, надо, тут вопросов нет. Но, понимаете, если мы воспринимаем жизнь все время как борьбу, то мы все время стоим в стойке.
Можно не бороться, можно добиваться.
Ну, это примерно то же самое, только в профиль, понимаете? Вот мне кажется, что главной изумительной профилактикой вообще является не попытка бороться более качественно, да, и обязательно победить, а просто посмотреть на жизнь как на ценность. На общение как на ценность, на то, что есть люди такие же, как ты, это замечательно. Они просто другие, и их такое многообразие, они такие все интересные, разные, и ты тоже среди них. И когда мы начинаем не жить в логике «ах так, но зато я там то-то-то». Угу. То есть, а мы говорим «да, ну, не получилось». Но это отличная ошибка. Это отличный опыт. Я так радовалась, когда мой учитель сказал мне в разговоре: «Ну, Наташа, чего переживаете? Есть понятие хорошие ошибки. Это же ваш опыт». Я подумала, гениальный поворот.
Угу.
Это не в логике, а зато у меня там, знаете, борщ вкусный, а зато у меня там садик в цветах. Ну, не надо зато, просто есть, и слава богу.
Угу.
То есть, если мы будем себя разворачивать... не к тому, что ребенок хуже лучше, а просто к тому, что можно с ним просто поиграть, радостно провести время. Разворачивать к тому, что башня слоновой кости совершенно, так сказать, пустынное место, да, и лучше выйти из него и с кем-то там пообщаться и посмотреть внимательно на другого человека. То есть, помните, я вам говорила о том, что для невротика, да, вот который как раз в этой растяжке заниженной завышенной самооценки, важнее не лыжи, там, не игра, не... а он сам, он главное. Проблема и главное, не знаю, ценность и препятствие, он сам. А нормальная, как бы здоровая ситуация жизни состоит в том, что себе уже надоел ты. Чего вокруг себя бегать-то, наворачивая круги? Ну, посмотри вокруг. Мир полон интереснейших вещей, полон интереснейших людей. Ну, выйди к этому. А вот это и называется выйти из-за предела своего эго, да, преодолеть свое эго. Но бороться с ним – дело бесполезное. Чем боремся больше с эго, тем больше в него погружаемся. Есть такой замечательный принцип. Все, с чем мы боремся, как бы нас поглощает.
Угу.
Потому что мы только этим и занимаемся. И не случайно мы говорили, когда про пост, мы говорили о том, что дело же не в еде. Да, в том, что мы здесь как бы встречаемся с собой, да, вот мы пытаемся себя увидеть, услышать в духовном плане, да, встретиться с собой, чтобы встретиться с Богом. И вот этот разворот от такого как бы кружение вокруг проблем, вокруг да. каких-то сложностей. Вот давайте не так думать, а так думать. Давайте просто выйдем и выскочим, как бы вырвемся за пределы.
Я хочу немножко скепсиса.
Давайте.
Дело в том, что я себе представила, вот мы сейчас говорим про профилактику, да, гордыни, а я себе представляю вполне себе такого, ну, нормально, с нормальной самооценкой руководителя какого-нибудь предприятия, который вполне себе, предприятие это дело его жизни, и вполне себе он, допустим, там, да, человек верующий, церковный, и для него это дело жизни. И он говорит: слушайте, ну вот вашу сейчас передачу послушают мои, значит, работники, и как они работать-то начнут? Все они куда-то там разбегутся и будут не такие мотивированные, да, как если бы у них вот эта вот гордость и тщеславие были бы больше прокачаны.
Но здесь есть очень много чего ответить, даже не возразить, именно ответить. Я бы сказала этому руководителю так. На самом деле, руководителем мы все являемся того или иного структурного подразделения.
Да, чтобы структурное
семья
подразделение
ли,
работало.
Да, семья
не
ли
надо
работа,
ли манипулировать да. и играть на этих наших
смотрите,
страстях.
Смотрите, как бы здесь мы можем выйти абсолютно в поле психологии и сказать, что нас движет созидать мотивация. И мотивация может быть внешней, кнут и пряник, и там вот как раз тщеславие, там как раз пятерки, тройки,
так очень
двойки.
Многие работают.
А так, да. ну, как бы исторически многие, тотально почти все работают. Но оказывается, из психологии это с очевидностью показало, есть понятие прямо противостоящее внешней само, вот, этой мотивации, внутренней мотивации. То есть это то, что меня как бы... творчески заражает, то, что во мне начинает гореть как интерес, и радость здесь появляется, и желание огромное, и она никогда не связана с кнутом и пряником, никогда. Она всегда связана с радостью встречи, с взаимной поддержкой. И тут, кстати, огромное количество исследований в области психологии бизнеса, в области социальной психологии, которые показывают, что если руководитель сам перестает быть человеком и становится тотальным достигатором, и он перестает видеть людей, с которыми он работает, то его компания развалится. И этих историй очень много. И они буквально вот доказаны экспериментально и аналитически.
Меня просто даже поражало, как вот я видела одного молодого начальника и видела, что он делает с подчиненными. Так просто сложилось в жизни, что я это увидела со стороны. А там речь была о том, что я сейчас его... И он, наоборот, попытается мне что-то доказать и на этом сделает что-то прекрасное. Я так удивилась, думаю, неужели люди верят, что так работает?
Вы знаете, удивительное, как бы тут произошло такое приятное совпадение. Меня пригласили на один форум, где собирались рекламные такие руководители. Хотели послушать психолога. И я совершенно не знала никакие тренды сейчас, которые существуют в бизнес-среде. И я как-то просто стала думать о том, куда мы вообще все зашли, да, в какую такую, в общем, уже далеко не благоприятную для человека среду обитания, да, вот, которая называется как бы расчеловечивание, да, и потеря вообще человеком человеческого лица. И я стала говорить им о том, что, ну, вот вы там занимаетесь рекламой, да, вы для вас, так сказать, главная фигура – это клиент, да, или покупатель, но не человек. А мы уже подошли к таким краям, когда надо видеть человека, а не клиента или покупателя. И только когда говорите вы ему «ты», «человек, я вижу тебя, я делаю это для тебя, это молоко, там, эту машину или что-то там еще, мне ты важен», то ничего у вас не получится. И я вдруг обнаруживаю, что просто ко мне уже обращаются другие компании, там какие-то делают такие запросы, заказы. Ровно оказывается, бизнес кардинально поворачивается к человекоцентричности. От клиентоцентричности к человекоцентричности. Я была просто потрясена этому совпадению. То есть вот этот внутренний, даже не тренд, а глубочайшая потребность, запрос общества, он состоит именно в том, чтобы мы наконец-то увидели друг в друге человека.
Ну, я должна Лене тоже сказать, что мой муж, он был вот очень совершенно гениальный руководитель, который вокруг себя сплачивал народ, и чего только не было у нас в офисе. Мы слушали какие-то лекции, он приглашал. Он настолько пламенно относился к людям, только на этом держал свой бизнес. Он не умел считать деньги. У него был там специальный для этого человек. Он как бы журналист по образованию, мы вместе закончили журфак, но вот эта вот любовь, она настолько была сильная, что вот понимаете, да,
она
притягивала людей, в том числе успешных бизнесменов и все. Но это мы чуть-чуть отвлеклись, я просто хотела еще сказать, что вот то, что Наталья говорит, вот это заниженная, завышенная самооценка. И я вот это пытаюсь прочувствовать, потому что она, скорее всего, во мне тоже есть. И понимаю, что она очень мешает вот отношениям с Богом.
Конечно.
Потому что, как вот апостол Павел же сказал, не имея суждения о себе, да? И вот это высший такой пилотаж. Да. Это высший пилотаж, когда ты не крутишься вокруг себя, а уже... разворачиваешься к миру. И это очень как-то очень чувствуется, знаете, когда вот какие-то торжественные службы, особенно постом в храме, и гасится свет, и зажигаются свечи, даже когда свет горит в храме, то ты все равно поправляешь на себя одежду и думаешь, как на тебя смотрят окружающие. Ну, это я утрирую,
вы,
конечно.
Вы знаете, я бы подхватила, на самом деле, этот поворот, я даже думала как-то об этом говорить, не говорить, ну, потому что это не касается напрямую гордыни и гордости, это вообще касается... общей вот этой темы, которую мы пытаемся разворачивать с разных сторон, психологии и жизни души. Да, психика как инструмент души, но которая в результате стала тюрьмой души. Потому что мы как бы все погружены в эту несчастную психику, такой психозойской эре живем, да, сплошные психологи, психики, неврозы и всякие патологии этой психики. И вот бесконечно мы этой психикой занимаемся. Я рискну поделиться своим опытом недавним. Последний день канона Андрея Крицкого, четверг. Я отходила все дни с понедельника. И последний день, вот стою на службе и чувствую, что мысли какие-то атакуют, что-то это, то,
очень понятно.
Перебрасываешь куда-то туда, и думаю, Господи, пожалуйста, помоги мне усмирить эту психику. Пожалуйста, помоги мне как-то вырваться из ее тюрьмы, да, из ее вот этой суеты, каких-то бесконечных образов, каких-то соотношений, перебрасывания с одной темы на другую. Вот это надо не забыть, и то надо сделать. Ты стоишь в храме, ты стоишь накануне Андрея Крицкого об этом, вот внутри этого плача вообще и покаяния. И смотрю на икону Божьей Матери, она еще так освящена удивительно, прям сияющий такой лик и образ сияющий. И просто стараюсь, закрыв глаза, как бы из сердца, даже не молиться, а просто быть. И вы знаете, я просто чувствую, что такое душа и насколько она отличается от психики. Потому что у меня начинают литься слезы, и все в голове замолкает. И моя душа раскрывается благодарностью и таким прекрасным молчанием. И все слова молитв, которые звучат в храме, в эту душу падают и находят отклик. И вот я стою душою живою, а не бесконечно снующей по проблемам психикой, понимаете? Вот эта психика отступила. И я думала, как важно, чтобы психологи, да, даже не про людей, сейчас про психологов, почувствовали вот эту разницу, где наша душа, а где наша психика. Душе психологу помогать не надо. Это и не ее тема. Душа слышит Бога, и она живет, повернувшись навстречу Богу, и стремится к Богу. А психолог должен помогать вот этой самой шумящей в нашей голове психике как-то успокоиться и занять свое адекватное место, инструмента. Она нам нужна, эта бедная психика. Но психике совершенно ничего не нужно, понимаете? Руке не нужно что-то делать, и ноге не нужно что-то делать. Это нам нужно, чтобы руки и ноги работали. И нам нужно, чтобы психика нам помогал, обеспечивала задачи нашей души и личности. И тогда, в общем-то, если мы хоть как-то овладеваем этой нашей несчастной психикой, то душа распознает какие-то знаки вот этих греховных, страстных состояний, и у нее есть все способы себе помочь в виде таинств церкви, в виде литургии, в виде причастия, исповеди. У нас есть потрясающая совершенно духовная жизнь, без которой наша душа просто не сможет жить и быть перед лицом Бога.
Потрясающе, что вы прямо вот сняли с языка. Я тоже хотела рассказать вот об этом моменте накануне Андрея Крицкого, тоже в четверг, как вот действительно какая-то освобожденная часть тебя наконец-то понимает, что рядом стоят люди, и всех нас равно Бог любит, конечно. И это очень целительно для души и психики. Мы сегодня попробовали, дерзнули прикоснуться к такой теме, как гордость и гордыня, но что-то успели. Напомню, что сегодня у нас постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета святого Иоанна Богослова. С вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. Нас можно смотреть на сайте Радио Вера и ВКонтакте, во ВКонтакте. И я хотела еще сказать напоследок нашим дорогим радиослушателям, что мы на самом деле ждем ваших вопросов. Мы будем рады на них ответить. Есть такая уникальная возможность получить консультацию. И мы придумаем, как это сделать. Пишите нам, пожалуйста, на сайт Радио Вера, на почту, которая будет в титрах. Спасибо огромное, дорогие. Спасибо.
Два слова, если позволите, в конце. Мы действительно трогаем эти темы очень как бы покасательные, нам трудно их обнять, так сказать, в полноте. И вот чудесная книжка когда-то вышла в издательстве «Ники» о страстях и искушениях. Такое замечательное постное чтение о страстях и о той психологической подоплёке, которая питает эти страсти.
О страстях и искушениях Леонид Виноградов.
Да. Будьте здоровы, дорогие. Спасибо огромное. До свидания.
До свидания.
Вера и психология.